говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Выставка-ярмарка в рамках 25-го международного православного фестиваля «Артес» пройдет с 24 по 29 августа в столичном парке Сокольники. Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия и церковную утварь, заказать требы. Гостей «Артеса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежды из экологичных материалов, изделия народных промыслов. В связи с эпидемиологической ситуацией посетители ярмарки должны быть в защитных масках. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники». Адрес павильона 5, лучевой просек 5А, строение 4. Время работы с 11 до 19 часов, 29 августа до 17.
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте! В эфире программа «Страна без сирот». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами в студии ведущие Юлия Павлюченкова, мама пятикровных детей, 8 приемных детей, кандидат политических наук, председатель правления фонда «Хочу верить» и просто красивейшая, молодая, интересная женщина.
Как приятно слышать, Светлана. Я напомню, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы для мам-развионика, консультирующий психолог и мама троих прекрасных подростков.
Спасибо, Юля. И представим мы третьего человека, который находится сегодня с нами за столом в нашей студии. Это Дарья Казакова, детский психолог, игровой терапевт, сотрудник помогающего центра фонда «Здесь и сейчас» и сотрудник благотворительного фонда «Найди семью», также многодетная мама. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня здесь собрались просто три многодетные мамы и приемные мамы. И также будем говорить о детях, о семье, о работе психолога с детьми. И, конечно, к нашей гости будет множество вопросов. Как разговаривать с ребенком о приемности? Как говорить с ним об этом бережно? Что происходит на консультациях? Что происходит в детских группах? Ну, конечно, первый наш вопрос к нашей гости Дарье о том, как давно, Дарья, вообще вы в этой теме и как вы к ней пришли?
Ой, я в этой теме, ну, прям очень давно, прям, можно сказать, с институтской скамьи. Пришла я в нее абсолютно случайно для того, чтобы сдать зачет. Нам надо было съездить на такую ознакомительную практику в один из приютов в Москве, когда они еще назывались социальными приютами для детей и подростков. Мы туда приехали, я получила свой зачет и осталась там проходить практику, которая вот преддипломная практика. И потом осталась там на 10 лет работать.
Ничего себе, да.
Вот. Да, так вот, и, ну, со всякими перерывами, понятно, на декрет, еще на что-то, 10 или 12 лет у меня получилось.
Именно психологом?
Именно психологом. Ну, сначала социальным работником, потом получила диплом и работала уже психологом.
Насколько трудно психологически работать в таких организациях?
Я знаю, что хочет сказать Света. Света хочет спросить, как ты можешь выходить с работы, не забирая с собой
всех этих детей? Да, да, это у меня постоянный вопрос, потому что я, например, очень боюсь приезжать в детские дома, в детские сиротские учреждения к маленьким детям, потому что это для меня просто, не знаю, разрыв сердца, я не могу к этому привыкнуть, и мне хочется уволочь с собой всех, да. Поэтому если я езжу как волонтер, я езжу к подросткам. Ну, очень мне больно и страшно ездить к малышам. И я понимаю, что психолог должен разделять это как-то все, да, должен отделять работу от, я не знаю, личных каких-то чувств. Это я прекрасно понимаю как специалист, но мне это плохо получается, вот честно.
Ну, честно говоря, ну, у меня это тоже не очень здорово получалось. Мне кажется, что тогда, просто по молодости лет и не имея своих детей, я не очень, ну, вообще понимала, насколько этим детям тяжело и не здорово в учреждении находиться. И сейчас я часто думаю о том времени и думаю, как бы я по-другому, может быть, какие-то бы делала вещи, по-другому бы общалась с этими детьми, но поэтому у меня есть возможность это делать уже в фондах, да, сейчас. Как их удавалось не забирать? Ну, вот как-то удавалось их не забрать, в конце концов. Хотя у меня, мне кажется, что были желания и попытки даже, может быть, какие-то.
Наверняка и любимчики.
Любимчики. Ну, я в основном работала с малышами, и мне кажется, там все любимчики.
Ну, да.
И очень радовались мы, когда нам удавалось там, например, с семьей поработать, и ребенок возвращался в семью, и в семье налаживалась история.
То есть все получалось, да? Дарья, но вот мы перед, как раз с вами перед программой разговаривали, да, и разговаривали мы о том, как правильно семье вообще готовиться к тому, чтобы взять ребенка. Потому что, конечно, такие желания с бухты и барахты, конечно, такие желания, когда ты смотришь на этого миленького ребеночка, когда ты это делаешь из жалости. Это абсолютно, ну, неверные все-таки желания и порывы, да?
Угу.
Какие порывы верные?
Ну да, получается, знаете, как рассуждение. Вот я возьму ребенка-сироту, я же хорошее дело сделаю. Мне же его так жалко, я же его спасу. А сегодня я вообще, например, слышала такую версию очень неожиданную от девушки. Она говорит, рассуждать внутренне о том, что я хочу ребенка, но у меня не получаются свои, поэтому я пойду в детский дом и возьму ребенка, это эгоистично. Я говорю, а как надо? Uh-huh. Она говорит, а надо рассуждать, что я пойду, возьму из детского дома ребенка, потому что мне важно ему помочь.
Ну, мне ближе вот история, что я не могу или не могу иметь своих детей, поэтому я беру ребенка из детского дома. Или у меня есть силы, и у моей семьи есть ресурс для того, чтобы у нас был еще один ребенок, но я по какой-то причине не хочу там больше или не могу больше там родить, да, детей, и поэтому мы берем ребенка.
Или наши дети выросли.
Или наши дети выросли.
А сил еще много.
А сил еще много, да. И тут, понимаете, в чем дело? Когда мы помогаем, мы как будто бы ждем благодарности. И даже если мы себе все время говорим, нет, мы не ждем благодарности, мы ее все равно подспудно ждем. Ну, ребенок же, он растет, он просто ребенок. Он такой же ребенок, как и тот, которого, там, например, мы родили. Ну, вот это одинаковые дети. Почему один ребенок должен быть там как-то особенно благодарен?
Подожди, а что, свои не должны быть, что ли, благодарны за то, что их родили?
Как говорит мой подросток, я не просила меня рожать. И, правда, никто из них не просит.
Мой тоже говорит, я не просил меня забирать из детского дома.
Тоже очень. Вообще, конечно, не ждать благодарности, да, это, ну, все-таки правильная позиция, не ждать.
Ну, мне кажется, что мы даем жизнь или помогаем как-то им войти в эту жизнь, да, независимо от того, каким образом в нашей семье появился ребенок, мы этого ребенка выпускаем, да, как-то мы его растим, оберегаем, пествуем и потом выпускаем в большой мир. И, собственно, для меня, например, не благодарность, а радость была бы, да, если бы мои дети были бы, ну вот, честно говоря, просто счастливы. Это может быть очень банально, но я не жду от них ни каких-то там высот финансовых или академических. Если они будут счастливы в том, чем они занимаются, я буду довольна.
Не-не, а мы со Светой еще хотим, чтобы они нас на курорт отправили, да?
На самом деле, ты, Юля, придумала только сейчас, но тем не менее, это была очень приятная придумка. Но еще есть один такой помысел при этом – заткнуть какие-то свои внутренние дыры. То есть заткнуть свое чувство одиночества, заткнуть свой недостаток любви в душе. И кажется многим людям, что вот я сейчас возьму этого ребенка и подправлю вот каким-то образом свою жизнь. Вот для меня вот эти мысли, они наиболее как бы отрицательны, наверное, в данном решении.
Ну, я еще даже больше скажу. А представляешь, какое количество женщин рассуждает о реализации своего материнства в первую очередь? То есть, когда женщина, например, там в молодости сделала аборт или совершила там, не знаю, или вообще не была замужем и не входила в какие-то отношения с мужчиной, а ну и вот ей раз и 40-45, и она понимает, что очень мало уже, ну, физически просто осталось времени для создания семьи и рождения собственного ребенка. А куда ты денешь материнский инстинкт? Желание быть матерью, оно все равно есть. И опять-таки общество. Ну когда? Общество, да, ну когда? Ну роди хоть для себя. Ну или так дальше. Да, это же реально так. Мы живем в этом. Мы можем говорить, что нет, этого нет. Или это есть, но все задают вопросы. Сначала задают до 30. С 30 до 40 задают реже. После 40 уже смотрят осуждающие. Как же так? Ты что, не мать? Понимаешь? И очень многие женщины приходят в первую очередь для того, чтобы у них тоже был ребенок.
Ну тогда это получается как у всех.
Как у всех.
Так положено.
Потому что так принято, да.
Так принято.
Но это тоже не хорошо и не плохо. Это одна из мотиваций, мне кажется.
Мне кажется, здесь мы можем долго рассуждать, какая бы мотивация была правильная, но мне кажется, что когда уже ребенок принят в семью, да, ну что, уже никуда, как это, обратно фарш не провернешь, да?
Да, да, да.
Куда уже его и никуда не денешь, и приходится, что называется, работать с тем, что есть, в том плане, что родительство, в принципе, независимо от того, приемное оно или обычное, да, родительство, оно, ну, заставляет нас совершенствоваться и работать над собой. И я думаю, что мы прокачиваем много разных всяких важных навыков. С приемными детьми, возможно, это более остро. И, ну, там, high level может быть какой-то. Хотя иногда и кровные дети отжигают не меньше, да, да, да. И понятно, что если мы говорим о приемных детях, мы всегда упоминаем понятие травмы, да, потому что, ну, это априори дети, перенесшие там ранее неблагополучие, да, травмы,
отказы,
отказы, да, травму, потери. Но если мы будем говорить про кровных детей, то, казалось бы, даже в благополучной какой-то, да, истории все равно могут быть такие же травмы у ребенка, и его поведение может быть очень похожим.
Да, Свет, помнишь, мы с тобой рассуждали о том, почему часто женщины несчастны? Ну, так в целом как-то мы рассуждали. И получается, что очень часто даже в кровных семьях, в полных вполне себе семьях, ну, мы не знаем, там, благополучно, неблагополучно, но, во всяком случае, не маргинально.
Социально благополучно,
вполне
да?
себе социально благополучно, вырастают взрослые женщины, ну, я имею в виду девочки, девушки и женщины, у которых конфликты с мамой, с родителями, какое-то непринятие всей ситуации, какие-то совершенно, ну, вот именно психологические драмы, даже не травмы, а драмы. И получается, что тут же не про семью, и тут не про какую-то вот историю, что ее били, там насиловали, не знаю, и истязали, и голодной оставляли. А это просто про ее отношение к этому. Или про такое влияние, не знаю, взрослых людей на нее, на девочку, которое вот она не понесла, не смогла или как-то.
А сколько выходит в мир с низкой самооценкой, да, с абсолютно нулевой самоценностью, никакой уверенности в себе, полный инфантилизм и все.
И что, и говорят при этом, что родители плохие? Да нет, они любят.
Ну, родители любят. Мне кажется, я вот, честно говоря, не знаю как бы таких родителей, которые вот не любят. Они все любят, правда, как могут, как умеют. Просто не все, наверное, умеют, потому что поколение там наших родителей, да, воспитывалось, и не было так, когда они воспитывались, не было такой доступной информации психологической, да, никто, может быть, и не сильно знал, как надо. Выжили дети, да, вот это, если мы будем говорить там вот про поствоенное поколение. Выжили дети, слава богу.
Да, довоенные, а дореволюционные.
Вот, представляете, сколько? Сто лет, и была одна задача.
А до 100 лет.
Вот смотрите, 100 лет, и была одна задача выжить. То есть, собственно, никто не задумывался, ну, что там с твоим психологическим состоянием, да? Что там ты там себе выжил? И главное, дать какую-то профессию, чтобы мог дальше как бы сам себя накормить и свою семью накормить. Сейчас жизнь как бы вроде бы стала легче. У нас, может быть, или к счастью, мы не знаем.
Ну, я, к сожалению, наверное, для психологического состояния.
Я тут не соглашусь, потому что стали больше об этом думать, и родители больше стали читать, и больше уделять этому внимание, тому, как вообще с ребенком, что это тоже маленький человек. Ведь для нас ведь не секрет, что дети не воспринимались как полноценные люди. Буквально еще сколько там, 100-200 лет назад, если мы там литературу ту же самую почитаем, что они? Они... Рабочая сила бесплатная, такая маленькая рабочая сила. И действительно, рано и мальчики, и девочки рано начинали работать и на заводах. Это вот когда индустриализация пошла, да. И вот это вот все, вся эта вот эта наша история, не наша история, а европейская. Но сейчас у родителей есть возможность это читать, узнавать, с собой, со своей историей разбираться. Ведь можно выйти из семьи, ну, условно говоря, очень травмированным ребенком, но потом не нести эту травму в свою семью. И наша ответственность как взрослых не пестовать эти травмы и вот эти обиды, да, а идти с ними как-то разбираться, что-то с ними делать. То есть идти на терапию самим. Не знаю, может быть, как-то рядом с партнером вылечиваться, так тоже бывает, да, рядом с какими-то надежными друзьями или какими-то родственниками надежными. Если так сложились отношения с родителями, то можно искать других надежных людей рядом с кем. Да, если конечно. Это не, например, если ну, есть непринятие терапии или какая-то. Не все любят психологов, скажем.
Но сейчас есть чудесные православные психологи, например, да, к которым можно обращаться.
Многие считают, что достаточно духовника и тоже, батюшки.
Да.
И не нужно ходить ни к какому психологу, потому что если и муж, и жена, например, исповедуются у одного священника, и священник адекватный, нормальный и здравомыслящий, то он сможет скорректировать таким образом семью, ну, понимая, да, исповедуя одного и второго, что они как-то вот выстроятся.
Ну, главное, чтобы достаточно времени еще было, которое он может уделить, потому что есть очень много занятых, где
конечно,
мало сейчас, минут.
Да. Мы не даем никоим образом каких-то готовых решений. Мы рассуждаем с вами о возможностях, не более того. Вы знаете, у меня есть взрослый сын, такой уже достаточно взрослый сын, кровный сын, ему 23 года. И он очень часто говорит: мама, вот ты, он старше, ему, наверное, сложнее всех принять все ситуации, потому что он, его рождение, к его рождению в мои 20 лет у меня уже было двое приемных детей. И, соответственно, он все время, хотя он очень добрый и замечательный, он все время рассуждает таким образом: мама, ты набрала в нашу семью кучу чужих детей, и ты не додавала мне что-то. Что-то. Ты должна была что-то мне додавать, но ты не додавала мне что-то и отдавала это все приемным детям. И поэтому я, наверное, А это он почитал психологическую литературу. Недолюбленный где-то. Мне, наверное, что-то недодано или недадано, или как там правильно, да? И вот я, наверное, чем-то обделенный. И вот я каждый раз с ним... Ну, Света у нас психолог, она мне там насоветует. Я каждый раз ему говорю: Данечка, дорогой, ты, конечно же, все это, наверное, так. И это твое видение этой ситуации. И ты можешь с этим дальше жить, обижаться на меня, травмировать себя, не знаю, рассуждать. По этому поводу, может быть, некоторые даже запьют, а некоторые загуляют. Но я тебе очень рекомендую махнуть рукой. Ты красивый, умный, здоровый мужик, 23-летний. Строй, пожалуйста, свою жизнь так, как хочется тебе жить. Знай, что у тебя есть Бог, у тебя есть мама, папа. Ну, папа его в данном случае Царство Небесное уже. Но знай, что вот у тебя есть мы, семья. Все. У тебя есть те люди, которые каким-то образом, непонятным для тебя, но с помощью твоей мамы, пришли в твой мир. Почему-то. Сможешь ты их как-то приблизить в своей жизни? Не сможешь. Сможешь, там будут они тебе как-то откликаться? Не будут. У тебя есть 4 кровных брата и сестр, братьев и сестер. Ну, он пятый у меня, да? Я имею в виду, он первый, еще 4 есть. Я имею в виду кровных. И тебе надо радоваться, что у тебя такое количество людей, родных и близких. Потому что в сегодняшней жизни люди чаще всего по пальцам руки могут всего лишь посчитать своих родных людей. И мне это всегда отзывалось. Мне казалось, что вот человек в состоянии, если он адекватный, здоровый и психологически здоровый, он в состоянии сам себе сказать: так, стоп. Да, мне казалось, меня там что-то травмирует, меня там что-то, мне что-то не нравится в моей жизни. Но с сегодняшнего дня я выбираю быть радостным, веселым, счастливым, не знаю, там, и так дальше. И не хочу смотреть вот сюда, а смотрю другой фокус внимания. Я выбираю другой фокус внимания, я смотрю на позитив.
Это не только про позитив и фокус внимания, это про принятие ответственности за свою жизнь, да? Когда взрослый человек принимает ответственность за свою жизнь, он разбирается со всеми этими проблемами, со всеми своими травмами и так далее. Если человек не готов принять ответственность за свою взрослую жизнь, он винит других, он пестует своих обиды, он обвиняет родителей, он обвиняет, я не знаю, правительство, соседей, кого угодно.
Ну, знаете, у психологов есть такая шутка, что нашим детям всегда будет о чем рассказать нашему своему психотерапевту. Потому что какими бы ни были замечательными родители, как бы они ни старались, ну, мы не можем быть на 100%, да, идеальными.
Вот, Даша, а это про то, а что было 200 лет назад? Дети не должны давать оценку своим родителям. Дети не должны оценивать и рассуждать, мои идеальные или не идеальные. Мои идеальные, точка. Лупили. Что мои родители со мной делают? А что делала я? Вау. Стройки, любимое местопровождение, прогулы, еще что-то. Я лидер, да, мне было интересно везде засунуть свой нос. Всякое было, но я обожаю своих родителей. Я считаю, что Господь мне дал самых лучших родителей. И не считаю вправе себе ни на секунду усомниться в этом, и ни на секунду начать их осуждать, или даже где-то, не дай Бог, в голове как-то думать, а может быть, у меня не очень как-то были родители? Может, они меня как-то недолюбили?
Вы знаете, мы недавно на даче собирались со всеми детьми, с уже подросшими, с подростками и со студентами. И было, значит, мое поколение, и было поколение моих родителей. И мы сидели все за одним большим столом. Дождь шел, было прохладно вот этим летом. И мы решили, что же делать, давайте поиграем. Настольные игры играть не хотелось, и решили поиграть в 3 факта о себе. И чтобы все проголосовали, какой неправильный. Кстати, очень оказалась интересная игра. И мои родители, оказывается, многих фактов обо мне не знали. Это при всем том доверии, при всем том той интеллигентности и уважении, которое было у нас в семье. Реально, мои родители, оказалось, что некоторые вещи не знали обо мне, а я некоторых вещей не знала о своих детях подросших. Но это было достаточно откровенно. Играли, да, и упоминали, например, 3 детских шалости. Или
там три своих там мечты или три своих занятия, ну, что-то такое, или ну, это было настолько неожиданным, но mm-hmm. интересным. Так что если у вас есть какой-то такой семейный сбор с большими детьми, я советую поиграть, очень интересно.
Можно много нового узнать.
Да, можно узнать много нового.
Я напомню телефон прямого эфира. Мы работаем в прямом эфире сегодня, и вы можете нам позвонить. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы с удовольствием узнаем что-то о вашей ситуации, и, возможно, Дарья сможет как-то ее прокомментировать.
А я напомню, что в эфире программа «Страна без сирот». Кто сейчас к нам присоединился, да, и мы обсуждаем и приемных деток, и уже и родных деток. У нас сидят три многодетные мамы и приемные, и мы говорим про прием детей в семью, про воспитание детей. Если у вас есть вопросы, звоните.
Да. Даш, как, вот скажите мне, сидели вы такие, сидели и думаете, буду-ка я многодетной мамой?
Не, я не думала. Оно все само.
Само.
Само. Ну, первых я очень хотела. Первую мы долго ждали, ну, долго, два или три года мы ее ждали. Вторую тоже ждали года полтора, наверное, две девочки старшие. А потом я очень хотела приемного ребенка. Я уже работала в фондах, уже поработала в приюте. И я все, ну, думала, что вот надо принять в семью, значит, ребенка. Я все хотела младенца. Я понимаю, что это самая распространенная история. Все вот это вот девочку с голубыми глазами маленькую до года. Но получилось так, что пришел ко мне мальчик мой собственный. И так мы стали многодетной семьей.
Сказал, не надо, мама, ждать девочку. Тут
он
я.
Сказал, тут буду я, да, он сказал. И, собственно, я сейчас мама полуторагодовалого мальчика, и это для меня новый абсолютный мир, потому что девочки — это один мир, мальчики — это совсем какая-то другая история. Не могу сказать, что она сильно легче.
Ну и не сильно труднее. Все-таки она просто другая.
Она другая, да.
А для женщин, между прочим, мальчик — это ключевая история. Вот я так считаю. Вот мне всегда казалось, ну, как-то распространенное мнение, что девочки с мамой, мальчики с папой, все наоборот.
Ну, у меня девочки всегда были папины дочки, и это мне нравилось, что ну, так здорово, как он там за ними ухаживал, и как он с ними играл. Это всегда очень много умиления и каких-то таких приятных чувств вызывало у меня. Поэтому у меня девочки были однозначно папины обе. Вот. Мальчик пока точно мой, но я надеюсь, что с возрастом он и папин тоже станет и потянется к папе тоже.
Вот, а давайте поговорим о роли папы в семье. Ну, я сейчас не про вашего папу,
я
в большей
поняла,
степени
да,
хочу вообще поговорить, да? А вот скажите, какое количество семей приемных, может, статистика есть какая-то, да? Одинокие женщины или все-таки полные семьи?
Ну, вот я статистику не могу сказать.
Ну, из опыта, вот вы работаете.
Я как-то, вот, честно говоря, не вижу большой разницы между обычными семьями, да, и приемными семьями, в том плане, что и в обычных семьях встречаются мамы, которые одни воспитывают, и в приемных семьях встречаются мамы, которые одни воспитывают. Также мне все равно кажется, что в приемных семьях есть такая история, когда это как будто бы мамина история. И тогда папа немножко самоустраняется. Вот такие случаи, да, ну вот в практике у меня встречаются.
А у меня есть немножко другая история, да. Я работаю очень много с молодежью с инвалидностью. Uh-huh. И получается, что очень много молодежи без пап. Потому что когда рождается ребенок с инвалидностью, во многих семьях папы исчезли.
Тяжелая очень ситуация,
да. И я, наверное, назову страшную статистику, что 80% растили одна мама. То есть ребенок рождается, еще в роддоме понятно, что ребенок нездоров. Угу. Все.
Угу.
То есть папа чаще всего исчезает либо быстро, очень в течение первого месяца, либо в течение первого года.
Да.
То есть здесь мужчины получаются слабые, да, и я не знаю, почему не тянут. Есть идеи?
Есть идеи, почему не тянут?
Мне кажется, кстати, вот я не про психологию, я про свое мнение, если можно. Мне кажется, не тянут, потому что, во-первых, начинается история, а почему так получилось, кто виноват. А дальше начинается история, что с этим делать, это надо принять. Ведь если получается, это мой ребенок, то есть...
Как будто со мной что-то не так.
Да, как будто со мной что-то не так. А, и получается, что, ну, если со мной что-то не так, то тогда, ну, значит, виноват я. А вот с этим чувством вины жить, ну, очень-очень сложно.
Сложно. Угу.
Да, это, конечно, прям, не знаю, какая история. Ага. Что еще у нас про пап мы хотели обсудить с Юлей?
Ну, вопрос, очень часто, кстати, задают вопрос приемные мамы о том, важно ли, чтобы был папа. Ну, не то, что важно, а можно ли обойтись женщине, воспитывая, ну, одной воспитывая ребенка приемного. И, кстати, очень распространенный миф о том, что одной женщине никогда не дадут приемного ребенка.
Дают.
Да. Дают, да.
Да.
Да. Ну, мы тоже этот миф.
Да, дают одной женщине приемного ребенка, и я бы тут, знаете, о чем говорила больше, не о том, а можно ли одной женщине или надо обязательно с мужем, а о том, чтобы человек, который хочет, или два человека, да, семья, которая хочет принять ребенка, они бы рассчитывали свои силы. И если, ну, вот одному человеку сложно рассчитывать только, ты когда только на себя рассчитываешь, с одной стороны, это здорово, ты только на себя рассчитываешь, но с другой стороны, ну, отдыхать-то тоже надо, восполнять ресурс тоже надо, тогда нужно думать, а кто может тебе помочь, кто может тебя подстраховать, если это не партнер, да, не муж, не мужчина, то тогда кто? Может быть, это бабушка, может быть, это какая-то там подруга, да, или
тренер.
Какие-то друзья.
Вообще,
да, кто-то, кто может... Ну, педагог вряд ли перехватит ребенка там на каких-нибудь пару выходных, да, чтобы мама выдохнула и вдохнула опять, и окунулась опять в историю родительства. А вот именно не только советом и добрым словом поддержать, но именно взять там, действительно дать маме вот эту передышку. Вот для меня, наверное, это одна из основных опасностей выгореть маме, мама, которая берет одна ребенка, да, которой нет папы. И если семья берет, то для меня тут важно, чтобы семья договорилась о том, что они правда оба хотят. И правда оба готовы к тем трудностям, которые их ждут на этом пути, а трудности, ну, они в любом случае будут, потому что без трудностей, мне кажется, никакого ребенка нельзя вырастить.
Конечно, в любом родительстве есть трудности, да.
И я вот говорила про то, что встречаются такие ситуации, когда, ну, вот мама решила, да, и как будто это ее полностью ее ответственность, да, но при этом она привыкла, что там с кровными детьми, например, если они были, да, в семье, там, или выросли, или еще остаются в семье, папа-то помогал, а тут почему-то с этим ребенком не помогает, и тут вот тоже много накапливается каких-то недоговоренностей, обид, непроговоренностей. И когда такие семьи, например, обращаются в фонд, и мы начинаем работать уже с семьей, мы вот скрываем эту тему, что оказывается, что папа-то он, собственно, не очень-то вообще хотел. И в какой-то момент мама сказала, ну, я сама. А ждать-то она не перестала от него, чтобы он там как-то включался. И тогда она говорит, а, я понимаю, да, да, действительно, мне, может быть, действительно и не надо ждать этого включения. Или они договариваются, на каких моментах он готов там подключиться, да, ну, не знаю, там, отвозить, привозить, или там вечерами 2 часа там забирать гулять, да, чтобы мама вдохнула, выдохнула опять-таки. Вот важно, мне кажется, вот именно про вот эти вот договор. Договор семейный и готовность обоих родителей к приему. И, соответственно, ну, на ШПР.
На которую, школе приемных родителей.
Да, в которую всем надо ходить для того, чтобы стать приемным родителем. Важно тоже ходить и мужу, и жене. И даже, может быть, если Это, ну, мне кажется, это можно детям старшим, которые...
Ну, наверное, вот мы прям хорошую тему сейчас затронули, о готовности полной семьи, то есть и мамы, и папы взять ребенка, да? Наверняка есть еще несколько аспектов, ну, кроме ШПР. Как приготовиться к родительству приемному вообще? Какие еще шаги нужно предпринять заранее? На что обратить внимание?
Как подготовиться? Ну, наверное, можно глубже погружаться в тему, не знаю, читать форумы, знакомиться с приемными родителями, может быть, приходить в фонды, волонтерить, чтобы, ну, в фонды, которые работают с приемными семьями, чтобы понимать, как это все устроено. Важно, наверное, читать про детей, про то, что у этих детей непростое прошлое, и про то, как с этим прошлым можно в семье справляться, и как семья может помочь ребенку с этим прошлым справиться.
Разобраться с собственной семейной системой.
Разобраться с собственной... Да, это, ну, однозначная история, потому что приемным ребенком очень сложно закрыть дырку, потому что приемный ребенок сам сделает дырки там, где тонко. Там, где тонко, обязательно с приемом... Не потому, что приемный ребенок какой-то плохой или страшный, а потому что, когда мы принимаем ребенка в семью, меняется вся система, да, семейная система вся меняется и рвется там, где тонко. На самом деле, даже когда рождается ребенок, все знают, что первый год ребенка, любого, первого, второго, пятого, десятого, даже рожденного, это кризисный год для семьи. Самый сложный год. Хоть 100 раз уже у них были дети, и они уже там супер-пупер опытные родители, а все равно. Вот в любом случае. Поэтому, конечно, если вы понимаете, что у вас, ну, есть какие-то сложности во взаимоотношении, ну, во взаимоотношении внутри семьи, во взаимоотношении между супружеской парой, то лучше сначала эти сложности, конечно, разрешить и потом уже думать о том, чтобы принимать ребенка в семью.
Обязательно разобраться с детско-родительскими отношениями.
Вот я говорю, да.
Да-да-да, то есть если есть несовершенные детки, разобраться вначале с воспитанием того, что есть, выстроиться все-таки как-то.
Ну, я не знаю, бывают ли совершенные
детки. Совершенных, конечно, совершенных деток и совершенных родителей не бывает, да, но все равно понимать, чего ждать от своих, да, потому что чего ждать от чужих вообще, ну, понимания не будет.
Честно говоря, тема... кровных детей в приемных семьях тоже такая очень интересная, и обычно, ну, максимум, что мы подростков готовим, да, каким-то образом к приходу детей в семью, а малышей, например, мы не, ну, вот, никак обычно не...
Ну, ну, что мы говорим? Говорим, ну, вот мы решили, угу, что наша семья может принять к себе прекрасных 2 мальчиков и девочку. Угу. Это братики и сестричка, которые остались у родителей, где папа погиб, а мама, к сожалению, не справилась с этой ситуацией и воспитывать их сама не смогла. Она начала пить водку, угу, и спать под забором, и, в общем-то, органы опеки забрали деток. И сейчас они в детском доме, и мы завтра с вами едем с ними знакомиться.
Ну, это вы говорите, наверное, не 3-леткам.
Ну, 5-леткам можно.
5-леткам
и 8-леткам.
Ну, вот, можно, да, вот, да, мне кажется, это какой-то школьный такой, да, школьный возраст. А вот, например, совсем малыши. Им...
Ну, проговорить-то и можно, вопрос просто, насколько они...
Ну, какими, да, какими словами мы говорим, просто часто даже и не говорим, да, ну, потому что, смотрите, когда мы, ну, ждем ребенка, когда женщина беременна, у всей семьи есть 9 месяцев на то, чтобы подготовиться к появлению этого ребенка на свет. И вся семья, собственно, наблюдает, как мамин живот растет, как там растет ребеночек, и дети приходят и спрашивают, а что там, а как там, да, свою, как, конечно, историю все проговаривают 1000 раз, пока, как я был маленький, да, и мама все это рассказывает, а ты вот так вот, а там другой, там брат твой вот так вот в животе, да, и они все это очень любят, ужасно просто, по 500 раз готовы это все слушать. А когда мы принимаем ребенка в семью, иногда так бывает, что это очень быстро. Да, и мы понимаем тогда, что кровный ребенок, он, ну, он не готов вообще-то. И для кровного ребенка, собственно, как и рождение нового ребенка, как и принятие ребенка, это, ну, большой стресс, как и для всей семьи. Но когда рождается свой ребенок, он сначала маленький, И опять есть много времени на то, чтобы привыкнуть, да?
Игрушки не забирает,
да,
опять-таки.
Да, то есть он с ним не делит, им нечего пока... Ну, маму они делят, естественно. Мамино внимание, все уходит на младенца, и они делят маму. С приемным ребенком история такая. Мамино внимание, как к младенцу, уходит на 100% практически к, ну, новым, да, детям, принятым в семью. При этом, если это не младенец, то он делит пространство уже, да, начинает и игрушки, и, собственно, вообще пространство, и какие-то, ну, внимание родительское. То есть, и здесь ребенок, ну, тоже так оказывается в очень такой ситуации. Он не очень понимает вообще, что происходит. Вообще, зачем вообще мне это все было надо?
Да, да, да.
Ну, вообще, на самом деле, когда даже мама ждет второго малыша, особенно с небольшой разницей, да, есть даже специальные лекции, чтобы предупредить ревность, да, там какие-то с ключевыми точками, что ревнуют к своей коляске там потом, если этому два, этому маленький, а если его коляску начинает ползать к своей кроватке, к своему горшку, то есть там какие-то личные вещи... Ну, должны быть лекции, наверное, какие-то, какое-то обучение, какое-то консультирование, ну, специально.
Наверное, на
как
школе...
подготовить малыша?
На школе приемных родителей, мне кажется, об этом говорят. Но, насколько я знаю, об этом говорят не так много. И плюс еще, ну, вот мы поговорили, а это могло там... Мы школу приемных родителей закончили сегодня, а ребенка мы приняли, ну, там, через 9 месяцев, через год. Мы,
да,
уже,
да, да.
Мы уже как бы немножко забыли. И не знаю, что должно быть, как бы вот это все дело организовать, чтобы маленькие дети, я имею в виду детей прямо вот, ну, дошкольного возраста, может быть, или младшего школьного возраста, тоже получали некоторую поддержку, потому что они тоже принимают ребенка в семью, как и родители. И, слава богу, сейчас приемные родители получают эту поддержку. И я знаю, что у фондов есть программы для подростков. Может быть, надо думать о какой-то такой вот, каком-то варианте поддержки и для младших детей.
Да, потому что вначале подростки чувствуют себя благородными такими, вот,
конечно,
готовы, мы такие герои, мы поможем, конечно, жалко же, да. А потом, когда начинаются первые же трудности там в адаптации, по ним ударяют очень сильно, они не понимают тогда, почему. Как так?
Ну, плюс еще понятно, что не всегда у приемного ребенка идеальное какое-то поведение, а как правило, оно и не идеальное, да, и ребенок может кровно это видеть и думать, почему ему там, ну, условно говоря, так можно, а мне нельзя. И тут тоже много каких-то обид или каких-то вот непонимания какого-то вообще, что происходит. И мне кажется, ну, конечно, важно очень много говорить с детьми и проговаривать, что происходит, а почему так. И на уровне даже пятилетнего ребенка мы можем объяснять, почему приемный ребенок ведет себя так или иначе, как работает та же травма. Мы можем прямо вот, ну, такими очень простыми словами говорить даже малышам. Потому что мы на занятиях, кстати, вот для приемных детей, это все рассказываем и пятилетним, и шестилетним, и, ну, и далее везде, в общем, детям.
Свет, я вспомнила историю. Ну, у меня кровным было где-то лет 11-12, когда мы взяли очередных детей, а очередным детям было лет 6. И через какое-то время мы едем в Болгарию. Чтобы поехать в Болгарию, у нас снимают отпечатки пальцев для визы. И, маленьким не снимают, но, значит, кровный, которому снимают эти отпечатки, а 12 ему было, поэтому снимают, берет губку, берет там что-то, а младшие воровали. Любой поход в супермаркет был хаосом. И кровный все время мне говорил: мама, они нас позорят, позорят, ты понимаешь, они воруют, ты посмотри, они там эти жвачки, чупа-чупсы на кассе по карманам распихивают, а я распихиваю, а я вытаскиваю, типа обратно кладу. Ему было ужасно стыдно вот за всю эту ситуацию. И мы это миллион раз дома обсуждали, говорили, и даже как-то просили охранника супермаркета, чтобы он подошел, там, попенял, нашел у них в карманах. Это, но ничего не останавливало. И тут берут пальцы. У того работает такая вот идея. Он берет губку, наливает туда чернила. И говорит: так, мне в посольстве сказали у вас взять пальцы. Ну, этим-то что там, 6, одному, второму 7-то. Ну, что, давай, конечно, сейчас все сдадим. Берет у них пальцы, потом только они говорят, а зачем? Ну, говорит, вы же хотите в Болгарию поехать? Они говорят, хотим. А знаете, говорят, для чего берут пальцы-то? Говорят, для чего? А вот когда в Болгарии кто-то что-то украдет, там же остаются отпечатки пальцев. И они же раз посмотрят
и поймут,
кто украл. Слушайте, они перестали воровать. Представляешь? Они и по Москве, то есть они не то, что в Болгарии, они и по Москве просто перестали воровать.
Ноу-хау, хороший способ, да.
На самом деле старшие дети иногда такие классные штуки придумывают, до которых родители бы в жизни бы
не
додумались бы. Ни родители, никакие специалисты, никакие психологи, потому что они еще близки, мне кажется, и фантазия еще так хорошо работает, и как у меня старшая дочка переводила плохо говорила, и старшая переводила, например, что она сказала, да. И она говорит, почему у меня так получалось? Вот сейчас спрашивает, почему у меня так получалось? Я говорю, ну, наверное, потому что ты еще не забыла какой-то там детский младенческий язык на тот момент, и у тебя это получалось, а мы уже, соответственно, с папой все забыли. И ты нас спасала в этот момент.
Да. Дети, они вообще очень догадливые. Вообще, когда говорили мы о времени принятия решения, я вспомнила свою историю, потому что у нас на принятие решения было не то, что 2 месяца, как нам рассказывают, у нас на принятие решения было меньше часа. То есть от звонка до принятия решения мы должны были в течение часа позвонить и сказать, выезжаем или нет. Иначе ребенка везли.
Так тоже бывает, да.
Да.
В нашей стране так тоже бывает.
Да. И я помню, в испуге звонила Юле тогда, говорю, Юля, что делать? Она говорит, бегите быстрее, если не успеете до 18:00 доехать. Да, и еще через 2 часа мы увидели уже этого ребенка. То есть меньше 3 часов весь процесс как-то приемного родительства занял. Не то, что подготовить там подростка, с которым она будет жить в одной комнате. Подросток пришел с какого-то кружка и удивился. Вот так получилось-то. И не могу сказать, чтобы... Потому что этот подросток был сильно счастлив.
Ну, пришлось, значит, постфактум уже готовить.
Да.
Уже не готовить, а уже разбираться с тем, что есть. Ну, мы, наверное, говорим больше о какой-то идеальной ситуации, да, когда вот как было бы здорово, чтобы могло быть. А понятно, что в жизни, ну, по-разному все бывает. И действительно, и мне тоже такие истории встречались, когда буквально и пару часов была на принятие решения.
Да, у нас вот и того меньше. Мы успели только найти надувное спальное место, передвинуть мебель и привезти несколько вещей от другого ребенка там, да, чтобы одеть.
Ключевое слово «вы успели».
Да.
Ну и хорошая новость в том, что, в общем, жизнь-то с принятием ребенка не заканчивается, а только начинается. Так что все, что вы не успели, я думаю, вы сделали уже вместе с этим ребенком.
Да.
Ну, ты знаешь, я, например, рассуждаю так, может быть, ну-ка, вообще не советую повторять, как это, знаешь, как это бывает.
Не повторяйте, опасно для жизни.
Опасно для жизни исполняют профессионалы. Но я, например, считаю, что надо прыгнуть в воду и плыть. Потому что если ты будешь стоять на берегу и рассуждать о том, как оно там плавать, ты никогда не поплывешь. Ну вот, опять-таки, это моя позиция.
Ваш опыт, да. У меня, например, старший ребенок примерно так себя ведет. А вот средний мой ребенок, он очень долго рассуждает и очень долго готовится. Но потом идет и делает. Это вот про воду я просто вспомнила, когда она мне зимой сказала, так, мы летом едем на море. Я говорю, ну я надеюсь, мы едем, да. Она говорит, так, я плавать не умею. Записывай меня в бассейн, мне надо научиться плавать. Я ее записала в бассейн, прошло 2 месяца, она говорит, так я умею плавать, на море я вам все покажу. Ну, то есть, но при этом идею записаться в бассейн она вынашивала, наверное, 1-1.5 года. То есть 1.5 года они записали, плавать мне, не плавать, а я умею, а вот с нарукавниками, без нарукавников. Ну, в общем, так что...
А могла плавать 1.5 года?
Могла бы плавать, но... Важно же, что она сама до этого дошла. То есть это не я ее туда засунула, и она сама захотела. И мне кажется, что она, когда дозревает, ее как бы мотивация внутренняя, она больше ей дает какой-то форы и успеха, и вот ощущение вот этого успеха, когда у нее это все дело получается, чем когда это идет от меня. Я говорю, надо там что-то сделать. И там у нее получается, я говорю, ты молодец, она говорит, угу, и пошла.
Мне кажется, что это видно даже у самых маленьких. Кто-то бежит, торопится и катится кубарем со ступеньками, угу. по ступенькам там, а кто-то подходит, аккуратно да. смотрит, берется за перила угу. и приставными шагами. И даже опыт того, кто покатился вначале, он не учен, да?
Угу.
Он в следующий раз также побежит, соскакивая, потому что просто вот он вот действует наскоком, да?
Такой темперамент, да,
да.
такой темперамент
да.
у человека. Поэтому, ну, здорово, когда мы ныряем, но при этом мы понимаем, что если мы не, ну, начнем тонуть, то у нас все равно где-то вот есть оно, кто нам этот спасательный круг бросит. Или, ну, я не знаю, мы прям вот ну, на 180, на 250% уверены, что мы не начнем тонуть. Но мне кажется, такой уверенности невозможно. Всякое случается в жизни.
Ты знаешь, оно всякое случается, но, может быть, просто тут вопрос доверия к Богу.
Вот, может быть.
Потому что если мы говорим о том, как я живу, то есть если человек рассматривает себя как себя, и вот я в пространстве места, времени, mm-hmm. и нет в этом месте времени моей семьи, моих родных, моих близких, и Бога, конечно же, в этой mm-hmm. истории, да, то тогда, наверное, в этом всем вот как ты, mm-hmm. ну, я имею в виду, как ты сейчас mm-hmm. проиллюстрировала, mm-hmm. да, что, ну, начну тонуть, а кто же меня спасет?
Mm-hmm.
А здесь, наверное, знаешь, мне кажется, у любой мамы многодетной, а уж приемной, уж тем более, наверное, есть какие-то такие истории, когда оно непонятно как, но оно произошло.
Uh-huh.
Да, вот, а как это так? Но слава богу, что вот все вот так. И я очень люблю говорить, у меня много подружек многодетных, которые говорят, ой, Господь нас любит.
Uh-huh.
Знаешь, там, когда машина в сантиметре uh-huh. проехала, когда ветка там в миллиметре от глаза там где-то прошла uh-huh. или еще что-то произошло. И вот мне кажется, тут вопрос вот такого доверия Богу, что вот, ну, раз Господь, ты мне его послал, этого ребенка,
угу.
вот такого вот ужасного всего, и я вот такая ужасная, что не могу с этим справиться, и что нам вот обоим там почему-то плохо, или вообще всей семье сейчас ужасно угу. плохо, пошли, пожалуйста, кого-то, психолога Дашу, или там еще какую-то ситуацию, которая нас всех из этой истории выведет. Мне кажется, тут вот про это. Потому что, ну, не бывает так, что нам ситуация дана, да, как есть же поговорка, что не дается больше, чем мы можем понести.
Угу.
И наверняка есть где-то выход, просто мы почему-то его не видим в этот момент. А наступит другой момент, там, я очень часто там говорю, так, давайте ляжем, вот все переспим с этим, а дальше решим, что с этим вот всем делать. И утром ты просыпаешься, и тебе вообще кажется, все не так ужасно. Что наверняка можно там позвонить специалистам, или наверняка можно там пригласить кого-то, или что-то с этой историей сделать такого, что повернет ее кардинально в другую сторону.
Mm-hmm.
Ну, вот я об этом.
Ну, а когда вы даже сейчас говорите, вы все равно рассказываете о семье, о каком-то сообществе, да, о специалистах. То есть все равно есть какие-то люди, которые поддерживают. То есть человек, получается, ну, не одинок.
Так оно, а по правде-то, да, человек не одинок. Другой вопрос, что он часто не видит тех людей, кто это готов ему протянуть руку.
Угу.
Или не хочет видеть. А очень многим людям нравится не видеть, закрыть глаза и говорить, ой, какой я бедный, несчастный, ой, как меня никто не любит, ой, я тут вот вся такая. Но это же про жертв. Это же про то, как человек сам себя делает жертвой. А по сути, ну, посмотри на тех, я всегда, знаешь, этим людям говорю, послушай, ну, мне часто звонят mm-hmm. там, да и Свете там наверняка, да, Света вообще консультирующий психолог, там не то, что звонят и пишут. А я говорю, подождите, о чем вы? Мне звонят там успешные, вполне нормальные тетки. И говорят, Юль, да все в жизни так ужасно. Ой, у мужа, наверное, там любовница. Ой, там это то, ой, там это все. Я говорю, слушай, дорогая, сходи в онкодиспансер. Сходи в детский дом для детей. Иди волонтером. Иди, сходи в этот самый, в дисп... как это, Свет, как ДПИ, когда люди, инвалиды, лежат, никому не нужны. ПНИ. ПНИ.
Да.
Психоневрологический диспансер. Да иди кому-то помоги. Да ты посмотри, ты живешь, ты зажралась просто. Иди и посмотри, как живут реально люди. и как этим людям нужна действительно помощь. У меня всегда есть список, кому нужна помощь. Да, и когда вот так вот звонят там и говорят, вот это ужасно, это уже... Я говорю, очнись, вот людям нечего кушать. Поезжай, пожалуйста, купи гречки, риса, тушенки. Купи и поезжай. Вот у них 6 детей во Владимирской области, в деревне Куево. Давай. И поживи с ними день, два. Поживи, поварись этой жизнью. Ты все поймешь. Они не пьют водку. Они не алкоголики, они не наркоманы. Они ходят в храм. И храм для них единственное место, где им дают горячую еду. Угу. Давай, вперед. И ты осознаешь, насколько тебе хорошо живется. Съезди, сядь на свою машинку и съезди вот туда. Одень резиновые сапожки.
Но мы иногда, правда, через помощь другим людям можем чувствовать свою нужность, которую мы при всем финансовом там каком-то материальном благополучии можем не ощущать. Да?
Особенно вот, жители города, Москвы.
Может быть, да? Да, большие города, очень большая разобщенность, и нам, правда, не хватает какой-то близости и ощущения, что мы нужны. Да, и когда мы в большой корпорации, это все, наверное, тоже очень иногда истощает при всем внешнем благополучии. Но действительно, помощь один из вариантов, как мы можем почувствовать там свою нужность.
Да. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, найдите тех, кому нужна помощь. И вам, поверьте мне, намного больше это будет давать внутренне, чем сидение и самобичевание, что я несчастная и бедная, помогите мне, пожалуйста, и как мне с этой ситуацией справиться. Все ситуации разрешатся.
И помните, что нет идеальных людей, да, и мы можем все стать приемными родителями. Задумайтесь об этом, посмотрите на свои ресурсы, оглянитесь вокруг, еще раз подумайте. А сегодня у нас в гостях была Дарья Казакова, детский психолог, игровой терапевт, сотрудник помогающего центра фонда «Здесь и сейчас», сотрудник благотворительного фонда «Найти семью», многодетная мама. И также две ведущие в студии. Это Юлия Павличенкова, мама 5 кровных детей и 8 приемных детей, кандидат политических наук, председатель правления фонда «Хочу верить».
Да, и Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, консультирующий психолог, мама 3 прекрасных подростков и руководитель онлайн такой школы. Большой серьезной школы «Развионика».
Да, а наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Хочется поблагодарить Дарью за то, что вы сегодня к нам пришли, поделились всем, рассказали много нам полезного. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое, что пригласили.
Спасибо, Даш. Все было очень замечательно.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж» и...
До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ... Номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.